Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск радиопрограммы «Юридический помощник». Сегодня у меня в студии правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Добрый день, Руслан.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Я напомню, что задать свои вопросы к нам в радиопрограмму вы можете по телефону 278-96-41. Это телефон студии радиоканала «Воскресенье». Ну и начнем, как всегда, с вопросов, которые уже пришли к нам в студию. Первый вопрос вот такой вот. Случайно сорвали пломбу на счетчике холодной воды. Что делать? Как меня могут наказать? Какой ответственный гражданин, сказала бы я.
Да, соглашусь. В данном случае, в соответствии с пунктом 34 постановления правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирных домах, ну и соответствующих правил, также предоставления коммунальных услуг, вам необходимо обратиться в управляющую компанию, водоканал, либо иную организацию, которая предоставляет услуги по пломбированию таких счетчиков, с заявлением о необходимости опломбировать счетчик снова. По расходам это будет, соответственно, оплачено по тарифу, установленному данной компанией по опломбированию счетчиков. После этого вам опломбируют и, соответственно, вы будете дальше пользоваться. Вопрос также интересен с той точки зрения, а какая будет оплата в виде штрафа, так называемого, как звучит из вопроса. По штрафу могу сказать, что административный кодекс предусматривает ответственность в размере для физических лиц от 100 до 300 рублей. Но это в том случае, если будет установлено вмешательство, повлекшее изменение показателей прибора учета. То есть специальное вмешательство, которое было создано с целью уменьшить показатели.
Оно сразу же, собственно, и заметно будет.
Да, по данному случаю назначают экспертизу, если уж совсем не будет заметно. И экспертиза уже устанавливает, действительно, было ли такое вмешательство или нет. После этого, как я уже сказал, может быть назначено вот административное наказание, также идет расчет. Расчет идет таким образом, что мощность ресурса потребляющего прибора, то есть, допустим, если это вода, то сечение трубы замеряется, и исходя из этого, как производная, выявляется его мощность. Данная мощность умножается на круглосуточное потребление, и за весь период, который будет установлен, когда была, скажем так, снята пломба, до настоящего времени, когда это будет выявлено, то есть будет взиматься соответствующая плата. То есть уже в данном случае это, конечно, будет сумма большая, нежели была бы по тарифу.
По счетчику.
Да. По срокам зачастую бывают ситуации, когда срок выявить проблематично. Ну, закон предусматривает срок, это начало течения срока, допустим, когда был произведен самый последний учет, как точка отчета для начала срока. Если этот учет был произведен, последний самый учет, был произведен свыше 6 месяцев назад, то этот срок не может превышать 6 месяцев. То есть максимальный срок, за который могут таким образом начислить плату, это 6 месяцев. Но еще раз отмечу, это возможно только в том случае, если будет установлен вот факт вмешательства с целью уменьшения показателей. В том случае, если вы добросовестно отнеслись к такой ситуации, потому что, возможно, дети эту пломбу сорвали, возможно, когда вы убирались, эта пломба была сорвана, всякие бывают обстоятельства, вам необходимо заявлением обратиться, как я раньше говорил, в управляющую компанию, допустим, и описать этот факт и попросить, чтобы пришел представитель компании и опломбировал заново. Конечно, бытует мнение, что дешевле сделать это, выйдя непосредственно на представителя компании, заплатить ему, чтобы он пришел, просто эту пломбу поставил, и на этом вопрос исчерпан.
Как будто ничего и не было.
Да, да, ну могу отметить, что это уже не соответствует правилам, а значит незаконно, так что гражданам это следует понимать. Ну, кроме того, когда вам предложат, допустим, после вашего заявления с таким случаем подписать акт фиксация данного факта, конечно, этот акт лучше почитать, чтобы не было впоследствии ситуации, что в этом акте будет шаблонно, либо нечаянно как-то написано о том, что пломба была сорвана с целью, допустим,
специально,
да, уменьшить показания, и будут соответствующие последствия. То есть вот этот момент нужно проконтролировать, чтобы в акте было указано, что случайно обратились вовремя, и, в общем, все надлежащим образом по правилам оформлено.
Ну, то есть, если, не дай бог, случайно сорвали пломбу на счетчике, там, не знаю, холодной или горячей воды, то ни в коем случае ничего не трогать.
Я бы посоветовал, да, лучше не трогать, вызвать сразу представителя компании, с заявлением это все оформить, и уже, чтобы он непосредственно опломбировал, чтобы не было потом никаких вопросов.
Ну что ж, давайте перейдем к следующему вопросу. Хочу объединить лоджию с комнатой. Можно ли согласовать эту планировку? Какие сложности могут возникнуть?
Сразу бы хотел отметить, отвечая на этот вопрос, что перепланировка при объединении комнаты с лоджией не будет являться таковой, то есть перепланировкой, по следующим причинам. Приведу наглядный пример. Допустим, гражданин или житель квартиры хочет объединить лоджию с комнатой путем сноса кирпичной кладки оконного проема до пола, до основания пола, и, соответственно, убрать оконный блок и дверной блок. Так вот, такая процедура объединения комнаты с лоджией не будет являться перепланировкой. Это будет являться по закону реконструкции. Почему реконструкция, а не перепланировка? Перепланировка по закону жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации без изменения площади. По закону площадь лоджии не включается в общую площадь квартиры. Это предусмотрено частью 5 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации. То есть площадь лоджии включается в общую площадь здания. Угу. Объединение жилой комнаты с лоджией ведет включение лоджии в общую площадь квартиры. То есть площадь квартиры в данном случае увеличивается. А в соответствии с пунктом 14 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, изменение параметров объекта капитального строительства и его частей, в данном случае площади в том числе, является реконструкцией. То есть на основании вот именно Градостроительного кодекса можно сделать вывод о том, что и следует вывод о том, что объединение лоджии с комнатой является реконструкцией. При этом хотелось бы отметить, что после такой реконструкции лоджии в доме станет меньше. И данное изменение приведет к изменению параметров площадей всего дома, как объекта капитального строительства. Поэтому в соответствии со статьей 44 Жилищного кодекса такая реконструкция требует согласия всех собственников помещений в доме. Потому что при исключении лоджии из общей площади дома всего ведет к изменению в техническом плане всего здания. А раз это изменение в техническом плане всего здания ведет, соответственно, это уже затрагивает интересы всех собственников этого здания.
То есть, если это многоквартирный дом, хрущевка, да, то да, это надо всех соседей спрашивать?
Да, нужно брать согласие. Вот такой порядок. То есть, бывают ошибочные мнения, когда люди, объединяя лоджию с комнатой, идут в суд с иском об узаконении перепланировки.
Ну, в БТИ там обычно такие вещи делаются через БТИ, насколько
помните. Да, вызывают БТИ, потом пишут заявление в администрацию на согласование, им это не согласовывают, соответственно, потому что у вас увеличилась площадь. Вот люди идут в суд после этого, но суд идут с иском о узаконении перепланировки. Вот разница в том, что перепланировка – это изменение конфигурации помещения. В том случае, когда меняется уже площадь помещения, это уже реконструкция.
То есть, если мы сносим стенку между кухней и комнатой,
это перепланировка. Перепланировка, да.
А если мы увеличиваем жилую свою площадь путем добавления к ней площади уже лоджии, это...
которая, по сути, не включена изначально. Да, это уже будет реконструкция. И здесь уже иной порядок. Здесь нужно согласовывать с собственниками дома, соответственно, и далее уже идти по пути регламентированному. Но в том случае, если отказывают, опять же, вот ошибочным мнением пойти в суд с иском об узаконении перепланировки. В данном случае нужно идти с иском о признании права собственности уже на реконструированный объект, по сути, с указанием той площади, которая получается по факту. То есть признание права собственности на весь объект, ту площадь, которая по итогу получается. Вот разница в этом.
В таком случае, какие площади сразу же не включаются в общую жилую площадь помещения? Лоджия? Что там еще, туалет, может быть, с ванной? Или они включены?
Вообще, сейчас, конечно, пишется общая площадь и жилая. Но по общему порядку уже это вся считается как квартира, это как жилая уже.
То есть даже если это ванна с туалетом и подсобное помещение типа кладовки?
Да, оно будет считаться как жилое.
Оно
да.
будет. Да, это уже будет у нас перепланировка.
Это уже будет перепланировка. Перепланировка в данном случае. То есть изменили конфигурацию стены, сделали там зигзообразную или убрали ее, это уже перепланировка.
Ну, то есть что получается сложнее-то оформить? Реконструкцию?
Реконструкцию, конечно, реконструкцию. В некоторых случаях ее даже невозможно, потому что там бывают моменты, что ссылается и на правила нормы технической эксплуатации, где указано, что использование балконов и лоджий не по назначению не допускается.
Ну и попробуй побегай по всем соседям и попроси у них подписи на каком-то непонятном документе.
Да, а сначала еще установить их собственников. Кто в какой квартире действительно является собственником, а кто просто живет по знакомству.
Ну да. Ну что ж, я напомню телефон юридической компании «Аспект права» 266-44-84. Сегодня у нас в студии Руслан Камалетдинов. И на сегодня последний вопрос, который успеваем рассмотреть. Умер мой отец. Осталось две квартиры в наследство. Одна квартира была приобретена в браке и оформлена на нее, видимо, на супругу. Вторая приобретена на личные деньги отца и оформлена тоже на него. Сейчас идет спор с новой супругой. Она не хочет делить квартиру по наследству и говорит, что половина второй квартиры тоже принадлежит ей. Юрист посоветовал обратиться в суд на признание права собственности. Оплатить госпошлину возможности нет. Как быть?
Ситуация распространенная, могу сказать, с точки зрения практики, когда возникает спор по наследству. В вашем случае могу сказать следующее, что да, действительно, госпошлина видимо, у вас будет большое, поскольку необходимо рассчитать стоимость квартиры. Уже исходя из этого, из размера стоимости квартиры, нужно уже рассчитывать, соответственно, налоговым кодексом госпошлину. Начнем с самого порядка, наверное, расчета этой госпошлины. Хотелось бы тут отметить сразу, что госпошлина будет рассчитываться не от стоимости всей квартиры, а от стоимости той доли, на которую вы претендуете. То есть, исходя из сути вопроса, я так понимаю, квартира под номером 1, у вас предусмотрена 1/8 доля, квартира под номером 2, я так понимаю, это 1/2 доля, поскольку...
Ну, то есть, обе квартиры приобретены в браке.
По практике сейчас говорю. Угу. То есть, исходя из долей, вам нужно рассчитать стоимость имущества, то есть, это будет цена иска, и уже исходя из этой цены иска рассчитать размер госпошлины. Для уменьшения этой госпошлины лучше всего исходить из инвентаризационной стоимости квартиры. Инвентаризационная стоимость квартиры – это, как правило, стоимость в несколько раз ниже рыночной стоимости. Угу. Данный размер стоимости квартиры вы можете взять в БТИ. Но тут же отмечу, что БТИ эту информацию не собственникам не выдает. То есть, по сути, вы ее получить, эту информацию, не сможете.
Да, кто собственник-то теперь? Получается, законная супруга?
Получается, вдова. Да. С одной квартиры получается законная супруга, а второй квартиры собственник получается отец.
Ну, он же умерший, то есть... Но при этом есть акт наследства, видимо, по которому он ее передает.
Ну, вот возможно, что-то есть. Ну, я так понимаю, завещание тут речи-то не идет, может, завещания-то никакого нету. Просто они являются оба наследником в первую очередь.
Угу.
А касаемо вот второй квартиры, почему я говорю об одной второй доле и так предусматриваю, раз акцент в вопросе делается на то, что он нажил ее наличные денежные средства, по семейному кодексу у нас имущество, приобретенное наличные денежные средства, является имуществом того супруга, чьи средства эти являются. Чьи средства эти
то
являются.
Есть это не совместно нажитое?
Это да, не совместно нажитое имущество. То есть в данном случае в судебном порядке необходимо устанавливать факт того, что данная квартира является личной собственностью умершего отца, и оно было приобретено на его деньги.
Uh-huh.
И, соответственно, уже здесь деление происходить будет, вот как правильно считает радиослушатель, 1/2 доля будет переходить ему непосредственно, и 1/2 доля будет переходить супруге новой. Не так, что 1/2 доля перейдет супруге в порядке супружеской доли, и уже 1/2 по 1/4 будут делить отец, вернее, сын и супруга.
Uh-huh.
Касаемо второй квартиры, раз она приобретена в браке, да, действительно, здесь 1/4 доля сына имеется, и за это также необходимо бороться. Но перед тем, как просить право собственности, я бы советовал в данном случае сначала выделить супружескую долю отца, 1/2 из этого имущества, и затем уже признать право собственности на эту долю. Теперь, возвращаясь к вопросу о государственной пошлине. Исходя из сути вопроса, необходимость первоочередное доказывание здесь заключается в том, что является личной собственностью отца, значит, квартира, приобретенная на его личные деньги, и является ли совместно нажитым имуществом квартира, приобретенная в браке с супругой. То есть, по сути, здесь можно для начала сформировать только лишь два требования. Первое требование – это выделить супружескую долю в квартире в размере 1/2 доли и включить ее в наследственную массу. И второе требование здесь можно указать – признать личной собственностью такого-то гражданина, то бишь отца, квартиру, расположенную по такому адресу. В таком случае вы уходите от необходимости оплаты государственной пошлины, которая рассчитывается исходя из иска имущественного характера, подлежащего оценке, и переходите в раздел иска имущественного характера, не подлежащего оценке. А по закону иск имущественного характера, не подлежащей оценке, оплачивается госпошлиной в размере 300 рублей за одно требование.
Но это значительно меньше, я так понимаю.
Да, то есть получается, что заявляя два требования, вы всего оплатите 600 рублей, но при этом установите факт первый. Это то, что имущество является совместно нажитым, и там есть супружеская доля умершего отца. И второе, вы установите тот факт, что это имущество является личной собственностью отца, и, соответственно, вы имеете право на 1/2 доли в этом имуществе. Я думаю, установив эти вопросы, уже в дальнейшем, касаемо вашей доли, никто спорить не будет. То есть это уже можно будет просто у нотариуса оформить, и будут все счастливы.
Ну, то есть, смотрите, вот все-таки первое действие, которое сейчас нужно совершить нашему радиослушателю, ну или радиослушательнице, тут, к сожалению, непонятно из вопроса, пойти в суд, подать два иска.
Здесь в данном случае просто, я рекомендую в данном случае, вот исходя из вопроса, пойти в суд с иском, в иске указать два требования основных, не считая там сделать какие-либо запросы, если они нужны. Два требования. Первое требование – это выделить супружескую долю умершего отца в такой-то квартире по такому-то адресу и признать и включить указанную долю в такой-то квартире в наследственную массу после смерти такого-то гражданина, ну, то есть от отца в данном случае. И второе требование – это признать личной собственностью квартиру, расположенную по такому-то адресу, личной собственностью такого-то гражданина, квартиру, расположенную по такому-то адресу. Эти два требования являются требованием имущественного характера, не подлежащего оценке. В данном случае цену иска, соответственно, указывать не нужно, и госпошлину, исходя из инвестиционной, рыночной, кадастровой стоимости
платить
данной
квартиры
также не нужно. Да. Ну, на мой взгляд, установив эти два, ответив на эти два вопроса, не будет уже создаваться проблем с установлением долей в праве собственности.
И то есть, соответственно, вдова умершего уже не сможет отсудить лишнего, что называется.
А смысла уже не будет просто идти. С чем она пойдет?
Ну, то есть, получается, в любом случае у нее останется одна вторая квартиры, которая вот оформлена на нее, первой квартиры, которая приобретена в браке.
Да.
Ну и, собственно, все.
У нее останется одна вторая доля квартиры, которая приобретена в браке.
Угу.
И из этой квартиры одна четвертая доля перейдет ей в порядке наследования.
Угу.
А квартира, приобретенная на личные денежные средства умершего супруга, угу, будет делиться поровну между, получается, сыном и супругой.
Угу.
В том случае, если иных наследников, я так понимаю, нет.
Угу. Ну, так как квартиры две, не знаю, вот мне кажется, проще договориться, чем вот идти в суды и каким-то образом вот,
да, согласен,
все вот это вот решать. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, я в любом случае желаю вам удачи. Осталось мне на сегодня только напомнить, что в студии были правозащитники, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов и ведущая Мария Заостровных. Задать свой вопрос к нам в рубрику вы сможете по телефону 278 96 41. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!